Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах», «День Колумба» и «Война с его памятниками», «Сезон премий» и «Сигура и барышников». В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодняшний альманах мы начнем с праздника. Готовясь отметить день своего рождения, обе Америки сейчас вспоминают одного человека – Христофора Колумба. Благодаря ему западная цивилизация добилась своего самого наглядного успеха – прибавления к старому свету нового. Произошло удвоение мира. Подвиг доступен скорее божеству, чем мореходу. Описывая только что открытую землю, Христофор Колумб занес в судовой журнал слова, ставшие историческими. «Край этот поистине желанный, который раз увидев, невозможно покинуть уже никогда». Собственно, Колумб так и сделал. Он до сих пор тут стоит на площади, которая официально считается центром Нью-Йорка. В обычные дни, в суете и в спешке, я не задираю головы, чтобы полюбоваться на Колумба. Но в канун праздника, названного его именем, я остановился, чтобы, наконец, толком рассмотреть мореплавателя, и он мне не понравился. Щуплый, нахохлился на своей колонне, сразу видно, как ему там неудобно и одиноко. Такие памятники, выполненные в манере школьного реализма, Эрнст Неизвестный с оскорбительным пренебрежением называл «человек в штанах». И правильно, чего-чего, а реализма ни в самом Колумбе, ни в его предприятии не было и близко. Ему самому открытие нового света на пользу не пошло. Ни особых барышей оно не принесло, ни прижизненной славы. Да и посмертно обделили. Каково бы ему было узнать, что открытый им континент называется Америкой в честь Америго Веспуччи. Смысл, который он вкладывал в дело своей жизни, никак нельзя назвать здравым. Поэтому мне и не нравится нью-йоркский памятник Колумбу, что скульптор не сумел изобразить священного безумия, которое толкает человека к осуществлению сумасшедших идей, вроде мысли плыть на запад, чтобы попасть на восток. Короче, это памятник человеку, а не его подвигу. А надо наоборот. Важно, впрочем, что сегодня памятник Колумбу не нравится не только мне. Однако по совсем другим причинам. Вот об этом я и предлагаю Соломону нам поговорить.
Да, вот это обстоятельство тоже меня заставило по-другому посмотреть на памятник Колумба. И, в частности, еще один памятник, который находится в Централ-парке. Потому что этот памятник совсем сравнительно недавно подвергся атаке вандалов. Его облили краской, этой же самой белой краской, какие-то оскорбительные надписи были сделаны.
Если говорить точнее, то руку этого Колумба покрыли красным лаком для ногтей, а на постаменте памятника написали, что это убийца и кровь на его руках. Более того, нашли, кто это сделал. Это довольно известный персонаж в Нью-Йорке, бездомный, который постоянно сталкивается с полицией. Он все время скандалит, все время чего-то требует, пристает к прохожим, его не раз арестовывали. Так или иначе, Колумб пострадал. И это в том контексте, который сегодня приобрела война с памятниками, интересный пример вот этой вот процедуры, вот этого вот движения.
Вы знаете, я вам скажу относительно вот этого самого бездомного, что это то, что называется козел отпущения в данном случае, при том, что он сделал эту вещь. Конечно же, он совершил эту хулиганскую акцию, но как раз удобно и легко было свалить на человека, заведомо эксцентричного, уже известного полиции, своими выходками и так далее. В то время как с аналогичными заявлениями выступают гораздо более серьезные люди. В данный момент движение за пересмотр отношения к памятникам – это просто настоящее политическое движение. В Нью-Йорке мэр де Блазио наш объявил, что да, будут подвергнуты ревизии абсолютно все имеющиеся памятники в Нью-Йорке с тем, чтобы определить, они политкорректные, значит, удовлетворяют ли они требования всех абсолютно сторон или нет. Я не знаю, Саша, вот меня интересует, какова ваша в данном случае позиция. Вы считаете тоже, что нужно каждые 2 года или 3, или 5, или 10 ревизовать наличные памятники, севшие удалять из них неполиткорректных в данный момент персонажей?
Понимаете, этот вопрос с подтекстами, я бы сказал, это мышеловка, куда легко залезть. Конечно, хочется сказать, что все это глупости, и что история прошла, и не надо бороться с прошлым, а надо его принимать таким, как оно есть, и судить по тому времени, когда эти события происходили. Это такая логичная, я бы сказал, позиция здравого смысла. Но следующий вопрос, который теперь я уже вам задам, а как быть с памятниками Ленина, например? Тот, как момент, ваша позиция в этом отношении?
Да, Саша, это замечательный контрвопрос. И я на него постараюсь сейчас ответить. Опять-таки, встречным вопросом. Ну, тут у нас будет такая некоторая дуэль вопросов. Да, хорошо, предположим, что мы решаем, что Ленин в данный момент это персонаж, которому не нужно ставить памятник. Ну, а как нам тогда обойтись вообще со всеми остальными наличными памятниками всем абсолютно правителям России, начиная с князя Киевского, Владимира, если уж мы так далеко зайдем? Потому что, назовите мне, политика вообще какого бы то ни было не только в России, но во всем мире, которому нельзя было бы предъявить каких бы то ни было претензий с точки зрения современной политкорректности. Есть такой, по вашему мнению?
У меня есть ответ на этот вопрос, но прежде я задам еще один вопрос вам. Хорошо, с Лениным вы его назвали политиком. Ну, политика-политика. А как быть с Гитлером? Тоже ведь политик был. Как быть с памятниками Гитлеру?
Да, вот тут мы опять-таки подходим к чрезвычайно щекотливому, интересному и тоже совершенно неочевидному вопросу. Кажется, что самое легкое, что сказать, да, памятники Гитлера нужно все снести. Памятники Муссолини нужно все снести. Так, кстати, и поступили в послевоенной Германии, послевоенной Италии, правда? Но вы не забывайте одного. Памятники Гитлеру были снесены в стране побежденной. И вот тут у нас с вами, между прочим, давний такой спор, который иногда всплывает, иногда, значит, опять уходит под воду. Когда вы говорите о том, что в Советском Союзе не прошел Нюрнбергский процесс, на котором нужно было бы судить непонятно кого, ну, предположим, Компартию, да, вождей Компартии. У вас есть, вот, скажем, кандидаты? Когда вы говорите,
да,
о том, что не было...
Да, Коммунистическая партия и Комитет государственной безопасности.
Что, тогдашних руководителей, да?
Нет. Организации, объявить их преступными и объявить исторически приговором.
Мое...
Так же, как был объявлен приговор нацистской партии Германии, так же, как были объявлены приговоры японским милитаристам, объявить их историческими виновными в войне.
Вот как замечательно, Саша, что вы назвали здесь руководителей фашистской Германии и...
Я сказал, не только руководителей, но и с партию, как организацию.
Да, и партию, да. И милитаристскую Японию. Это два государства, которым было нанесено сокрушительное поражение. Они капитулировали, и они были оккупированы. Япония, как мы знаем, американскими войсками, а Германия была оккупирована и союзниками, в том числе и Советским Союзом. И Нюрнбергский процесс в одном случае и соответствующие акты в Японии прошли то, что называется под дулами автоматов. То есть то, что в данной политкорректной ситуации уже бы не признавалось бы как нечто законное. Процесс, который проходит под дулами автоматов задним числом, является с юридической точки зрения весьма уязвимым.
Я не могу с этим согласиться, потому что тогда мне придется признать, что только оккупация России может привести ее к освобождению от коммунизма. Нет, это не так. И мы видели в 1991 году, когда разгромлен был путч, и когда осудили коммунистическую партию, пусть это не был Нюрнбергский процесс, но это было общество, которое осудило ее. И во главе России стоял президент Ельцин, который объявил о конце коммунизма. В американском конгрессе ему аплодировали стоя. Россия сама может освободиться от коммунизма. Для этого не нужна оккупация.
Саша, вы хорошо должны помнить, хотя мы уже были здесь, как проходил этот так называемый процесс над коммунистической партией. Это была довольно скромная акция, которая кончилась ко всеобщему конфузу и ко всеобщему неудовольствию со всех сторон.
Именно
и никто о ней сейчас не помнит.
Именно потому,
и существует,
что она...
И существует коммунистическая партия до сих пор, реформированная,
именно,
но она существует.
Именно потому, что она вынуждена была быть такой акцией незаконченной, мы имеем Путина и режим, который сейчас правит в России. Но были акции, которые, на мой взгляд, имеют гораздо большее отношение к сегодняшнему разговору. Вот мы говорили о памятниках. Я должен сказать, что никогда в жизни я не видел ничего более волнующего, чем снос памятника Дзержинскому. Мне подарили камень, разбитый из пьедестала Дзержинскому. Это одна из самых дорогих вещей, которые есть в моем доме. Вторая же такая вещь – это камень из Берлинской стены. Я отнюдь не считаю, что все памятники должны быть исторической ценностью. Более того, я считаю, что, как сказал замечательно Войнович, его спросили, не считаете ли вы вандализмом то, что в Украине сносят все памятники Ленина. Он сказал, вандализм был его поставить. Вот с этим я согласен. Вы хотите универсального ответа на вопросы, которые не имеют универсального ответа. Каждый раз мы должны прийти к соглашению по поводу конкретной личности, по поводу конкретной ситуации, по поводу того, что угрожает обществу. Ну, скажем, Колумб не угрожает Америке, чтобы не говорили люди, одержимые политкорректностью. А вот Ленин угрожает, Сталин угрожает, Иван Грозный угрожает. И я считаю, что правильно их сносить, потому что это угрожает будущему России. Знаете, у меня есть товарищ Джефф Блумис, замечательный скульптор. Он, кстати, отлил все скульптуры неизвестного бронзы. Мы с ним недавно говорили на эту тему. И он сказал, знаешь, почему я стал скульптором? Потому что живопись никому не нужна. А вот скульптура – это сакральное искусство, потому что до сих пор со статуями воюют. Мы не видим в них просто кусок камня или бронзы. Мы в них видим что-то одухотворенное, что-то такое, что может стать кумиром или идолом. Поэтому их и сносят.
Вот то, что вы сказали сейчас о памятниках и их роли, о их сакральной роли, это очень важное замечание. И именно поэтому в отношении к памятникам должна быть позиция некоторого отстранения, потому что в тот момент, когда мы начинаем, придавая вот такую сакральную роль памятникам, говорить о том, что нужно снести, вот как вы сейчас, думаю, все-таки в пылу полемическом сказали, что нужно снести не только памятники, предположим, Сталину и Ленину, причем даже здесь, я бы уже с вами не согласился на 100%, предположим, возводить новые памятники вот сегодня Сталину и Ленину, да, это акт, которому определенно можно и нужно, наверное, сопротивляться. Но сносить старые памятники существующие, вот здесь в том-то и дело. В тот момент, когда вы назвали Ивана Грозного, вы перешагнули вот эту самую черту приемлемого, как мне кажется, полемической позиции. Потому что, а почему тогда не Петру Первому? Почему не снесли вообще,
старинная,
как я сказал?
Старинная традиция государственная. Знаете, в Новгороде был памятник тысячелетию России.
Да-да, замечательный Микешинский
памятник. Замечательно,
да.
Совершенно правильно. Но Ивана Грозного там нет. И не случайно.
Да, но с другой стороны, мы знаем, мы имеем замечательную скульптуру Антокольского Ивана Грозного.
Ну хорошо, Ивана Грозного мы оставим, поскольку он уже был давно, но нового ставить не надо.
Нет,
но вы знаете,
я вам скажу,
что мы с вами жили в Риге, и в Риге стоял памятник Ленину, и каждое 1 сентября мы приносили туда цветы, была такая традиция, это была такая ленинская икебана. И я вам должен сказать, что я счастлив, что нету больше памятника Ленина на улице, которая теперь называется не Ленина, а Свободы, и считаю, что Риге это пошло на пользу. Так что не стоит, по-моему, их оплакивать.
Памятник Ленину, о котором вы говорите, я его, естественно, хорошо знаю и помню. С чисто художественной точки зрения он сильно проигрывал стоящему за ним памятнику этой латышской Милде, да, это то, что сейчас называется монумент Свободы. Его исчезновение, оно как раз скорее радует.
Вот именно.
Взор.
Свобода осталась, а Ленина нет.
Да. Но подводить все-таки платформу, при которой действительно любой политический деятель в любой момент может быть обвинен, мне все-таки кажется, это не целесообразно. И вот смотрите, Саша, в Англии, например, является ли политкорректной фигурой Кромвель? Стали бы англичане уничтожать памятники Кромвелю?
Нет, не стали бы.
Стали бы они уничтожать памятники Черчиллю, который был и сторонник колониализма, и сторонник империализма, и еще десятков
Знаете,
разных смертных грехов.
У Кромвеля точно было что на совести. Это, конечно, не Сталин, но у него тоже было кое-что. Но, например, его солдаты разбили все витражи в соборах Англии. Но Кромвель был человек, который помог установлению демократической парламентской системы в Англии. Англичане тоже не забыли. Но если мы будем перебирать каждого исторического деятеля, то мы никуда не придем, потому что, как я сказал, универсального ответа на ваш вопрос нету, а конкретный ответ решается в зависимости от каждой ситуации.
Dear Cindy Lee, we are now heading up north to a place called Gettysburg, Pennsylvania. I reckon that'll be the last gasp for them damn Yankees. I can just about taste your black-eyed peas, corn pone, chitlins, grits, and hog jowls. I can't wait to get back to the old plantation to whoop hell out of old Rastus. Jefferson Davis, don't you worry, we'll be winning in a hurry. You'll be sitting in the White House, wait and see. Oh, we'll drive them Yankee traitors from our swamps of alligators, and we'll all be free to keep our slavery.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Осень – сезон премий. Главный из них, конечно, Это Нобелевская премия. И совсем недавно мы узнали имя нового Нобелевского лауреата по литературе. А для меня это главная премия, потому
для
что...
Потому среди что, нобелевских.
Да, потому что по физике или по химии
я
мне трудно
мало
судить.
Вникаю.
Да, а вот литература — это наша. И премию получил Кадзуо Исигуро. Это японец, рожденный в Нагасаки и выросший в Англии. Он с 7 лет живет в Англии. Это его происхождение, оно всегда было камнем преткновения для японцев. Мне рассказывали в Японии, у меня есть много друзей, в том числе литературных критиков там, которые говорят, что они каждый раз пытаются взять интервью у Исигуро на японском языке. И он каждый раз отказывается это делать, говоря, что он будет говорить только по-английски. Так они не могут выяснить, знает он японский язык достаточно, чтобы давать интервью или нет. Но японское происхождение важно для него, что бы ни говорили. Его считают самым английским писателем, потому что самый знаменитый его роман
«Остаток дня».
«Остаток дня», который очень,
кстати,
известен благодаря
мне нравится
фильму.
Перевод для этого на русский. «Remains of the day» — это фраза, которую трудно даже перевести вот двумя словами на русский язык. Это то, что, я бы перевел это так. То, что осталось от дня. Вот так, скорее, чем «Остаток
дня». Ну, это, в общем, примерно то же самое, но то, что вы сказали об этом названии, говорит, хорошо относится и ко всему его творчеству, потому что его очень трудно определить. Он пишет так, что исчезает смысл. Он мерцает. Мы видим вроде бы простую и подробную психологическую вязь письма, но на самом деле это, как сказал Нобелевский комитет, прикрывает бездну, которая всегда раскрывается перед читателем. И вот эта вот способность к двойному повествованию сделала его уникальным писателем. И я в этом вижу связь с японской культурой, которая, в общем, всегда обо всем говорит метафорами. Это такая очень искусная гравировка по реальности, которая принесла ему славу и массовую популярность. Он приведен на 40 языков, его хорошо знают, хорошо читают, он продается всюду. И это очень приятный фактор, потому что это точно не массовая литература. Но есть у него одна черта, которая делает его особенно симпатичным. Все его книги разные. Он ни разу никогда не писал одну и ту же книгу дважды, как многие это делают. Он всегда искал новый жанр, новые совершенно направления. Последние его книги связаны с научной фантастикой. И первые его книги были тесно связаны с Японией, с Дальним Востоком. И все это говорит о том, что человек постоянно ищет. И ему за 60, но он не устоялся. Знаете, у меня есть правило, что великие писатели всегда пишут только о том, чего они не знают, как писать. То, что
не
они
знают.
Уже написали, не знают. Потому что то, что мы знаем, мы уже написали. Нам нужно всегда искать что-то новое. Я, кстати, поэтому очень уважаю Сорокина, который все время пишет разное. И вот сейчас он получил премию, которая всеми встречена с одобрением. Он всех устраивает. Это большое дело, потому что каждая Нобелевская премия вызывает обычно большой скандал.
Особенно последняя перед ним, Боб Дилан. Многие были возмущены.
Ну
что
и до этого Алексеевич тоже было немало.
Да.
Соломон, а скажите мне, как вы считаете, почему именно в России Нобелевская премия по литературе воспринимается, ну, я сказал, как папа римский от писателей?
Я ведь исследователь того, что я именую эпохой сталинской культуры, советской культуры, и поэтому мои исторические исследовательские интересы, они неизменно вращаются вокруг этой фигуры, вокруг Сталина, который очень много делов разных понаделал в области культуры. И в частности, я считаю, что вот этот особый интерес россиян к Нобелевской премии восходит к инициированной тем же самым Сталин схватки по поводу присуждения Нобелевской премии, когда соперничество развивалось между двумя действительно на тот момент крайне полярными фигурами, хотя когда-то даже большими друзьями, между Максимом Горьким, который был официально провозглашен классиком в Советском Союзе, и Иваном Буниным, который был эмигрантом. И Сталин тогда, я думаю, наверное, первым задействовал все ресурсы государства, которые были в его распоряжении, чтобы заставить шведов присудить Нобелевскую премию Горькому. Шведам угрожали тем, что у них заказы отнимут на их товары, которые они поставляли в Советский Союз. Колоссальное давление оказывалось через Александру Калантай, тогдашнего посла в Швеции советского, на шведских индустриалистов, чтобы они, в свою очередь, повлияли на Нобеля. Нужно отдать должное семье Нобелей, которые, как известно, имели связи с Россией, дореволюционной еще.
Они же в Баку жили.
Да, и некоторые члены семьи Нобеля хорошо знали и понимали по-русски. И у них как раз были личные отношения тоже с Буниным. И они поставили на Бунина и выдержали вот этот колоссальнейший нажим со стороны Сталина. И тогда, конечно, в тот момент присуждения Нобелевской премии Бунину, это была демонстративная акция, которая привлекла внимание всего мира. Но в Советском Союзе впервые вот эта вот самая Нобелевская премия вызвала шквал негодование и обличение, и это именно, как всегда в таких случаях бывает, немедленно повысило статус Нобелевской премии в глазах жителей Советского Союза. Потому что когда в свое время, скажем, не дали Нобелевскую премию Льву Толстому, как мы знаем.
Это вообще главный скандал Нобелевской
премии. Да, но ведь никто об этом тогда в России, в дореволюционной России особо не беспокоился. Должен сказать, что Нобелевская речь Бунина, которая была весьма острой, она, хотя могла быть еще более острой, его уже просили ее перетушить. Ее международная пресса старалась вот в той обстановке предвоенной замолчать, потому что никто не хотел осложнять отношения с Советским Союзом. И уже дальше по этой дорожке все и катилось, как мы знаем, и через присуждение Нобелевской премии Пастернаку и Солженицыну. Она была дана, как мы знаем, Шолохову. Это был ответный как бы такой ход Шведской академии, которая пыталась показать, что она может давать и официальным советским авторам, если они того заслуживают. Но даже на Бродском, вы помните, как отреагировал официальный Советский Союз на присуждение премии Бродского? Тогдашний представитель Министерства иностранных дел по фамилии, кажется, Герасимов, сказал, что иногда у Нобелевского комитета бывают очень странные решения. Вот это была реакция на присуждение премии Бродского. Хотя это уже был перелом момент.
Вы знаете,
это уже была это у него, во всю перестройку.
У него странное отношение к Нобелевской
премии. Да, но это была санкционированная позиция.
У меня ничего, кроме восторга, эта премия не вызвала. В этот день я пришел на работу на радио «Свобода», я пришел в галстуке. И наш начальник, который никогда не видел меня в галстуке, сказал, что случилось? Я говорю, это мой национальный праздник. У меня есть тоже представление свое о том, почему Нобелевская премия имеет такое огромное значение для России, больше, чем для любой другой страны.
Больше абсолютно.
Я думаю, именно потому, что каждая Нобелевская премия, за исключением Шолоховской, которая тоже вызвала, в свою очередь, целый цикл обличений Шолохова, которого обвиняли в том, что он украл Тихий Дон. Все Нобелевские лауреаты, кроме Шолохова, как я сказал, сыграли огромную роль в освобождении русской культуры. И они стали символами свободы, как Солженицын, например. И в этом отношении Нобелевская премия дала очень много русской культуре, русской литературе. Гораздо больше, чем в любой другой стране. Ну, что изменится от того, что Филиппу Роту дадут Нобелевскую премию в Америке? Но как много, вы посмотрите, что случилось, когда дали Нобелевскую премию Светлане Алексеевич, как это вызвало какой-то бурный разговор о том, что такое литература и что такое красный человек. Короче говоря, Нобелевская премия для нас – это еще и политика, и поэтому так важно, кому ее дают. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Однако не только Нобелевская премия «Жив человек». Есть еще одна премия, которая чрезвычайно важна и, к сожалению, не так знаменита. Это премия японцев «Империал».
Да, это замечательная премия, которая восполняет лакуны Нобелевской премии. То есть ее дают за достижения, причем достижения в течение всей жизни. В области музыки, в области живописи, в области скульптуры, изобразительных искусств. Эта премия «Империал» дается в честь одного из японских принцев, который долгое время был большим меценатом в области культуры в Японии. Это приличная сумма, несоразмеримая с Нобелевской, по-моему, 100 с чем-то тысяч долларов в данный момент. И ее получил наш соотечественник Михаил Барышников. Он у нас как бы двойной, или даже тройной соотечественник, поскольку он из России, является гражданином США и еще гражданином Латвии.
И рижанин, что очень приятно. Да. Но Барышников судьбина. Получил, как я понимаю, премию не только за балет, но и за свои театральные достижения, что, по-моему, чрезвычайно важно.
Вы знаете, Барышников для меня вообще очень привлекательный и значительный персонаж. Первое, он доказал, что есть жизнь после классического балета. уже это был колоссальный шаг, потому что, скажем, остальные наши знаменитые невозвращенцы балетные, как Нуреев или Макаров, они навсегда остались в области классического балета. А Барышников занялся новым танцем, на грани танца модерн, и это очень важно и интересно. Затем он вот сделал вот этот вот серьезный очень шаг, стал также очень интересным театральным актером, потому что киноактером, и тоже, по-моему, очень хорошим, он стал гораздо раньше. И теперь, кроме того, для нас это особенно приятно, вот он сейчас гастролирует со своим спектаклем, посвященным Бродскому, и поставленный тоже латышским режиссером Алгисом Херманисом. И вот тут мы подходим ко второму моменту, по которому Барышников не очень интересен. Все понятно, он великий танцовщик, и об этом сказано очень много слов, тут мало что можно уже добавить, но он для меня олицетворённый лирический герой поэзии Бродского. Сам Бродский, ну, как Бродский любил говорить, что он пишет для самого себя или своего альтер-эго. Он цитировал слова Стравинского и Томаса Манна, по-моему, тоже на этот счет. Так вот, Барышников являлся таким альтер-эго. Это очень интересно. Они очень дружили. И Барышников как личность, для меня он является олицетворенным лирическим героем стихов Бродского.
Тем приятнее, что он получил такую замечательную премию. А какой музыкой мы завершим наш
разговор? Мы завершим нашу передачу очень интересным музыкальным фрагментом. Дело в том, что совместно с Барышниковым еще несколько человек получили вот эту премию «Империал». Кстати, напомню, что в свое время Мстислав Шостакович был также лауреатом этой премии. Но на этот раз среди других лауреатов я увидел имя Юсу Эндура. Это замечательный представитель того, что можно назвать афропоп. Он певец, он композитор, и еще он немножко шьет, он министр туризма и культуры Сенегала. Кстати, мне очень нравится, вот когда титул министра культуры совмещается с титулом министра...
Во Франции такое часто было. Морис Дрюон. Вот,
культуры и туризма. Это очень... Нет. Не только что деятель культуры является министром культуры, но что министр культуры также является министром туризма, потому что это две вещи очень тесно в современном мире связаны, и любому современному министру культуры я бы посоветовал как можно больше времени уделять также проблемам туризма. А мы послушаем, как поет замечательный певец-композитор Юсу Эндур.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.